Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Дорогие друзья, 3 февраля, это прямо удивительно, что уже 3 февраля, 13 часов 1 минута в стольном граде Москва. Теос продолжает свое вещание, меня зовут Алексей Клименко, я готов начинать Переделкино, и мы будем продолжать говорить о настоящности. Сегодня мы живем в такое время, в которое об этом много говорят, я в каком-то смысле буду опираться на Генри Нувана, на его книгу «Здесь сейчас», которую я перевел. Ну и мы начали об этом говорить, что 24-го, да, вот был его день рождения, и как-то вот так все сошлось. Ну и действительно понять себя настоящего, что это за зверь такой, кто это, про что это, о чем это, где это. Мне кажется, это очень важный такой момент жизни, даже вот, чтобы далеко не ходить. То, что читали сейчас вот эту книгу, когда надо справляться с какими-то сложными вещами. Понимаете, когда читаешь книгу, и есть это как список дел, и это одна песня, когда нужно это осуществлять, то тут нужно включать некий ресурс. И чаще всего, что именно наше состояние мешает нам делать то, что мы уже давно знаем. И фактически мы живем в такое время, где, в общем-то, у нас нет недостатка знания. У нас есть недостаток стояния в себе настоящих или осуществления того, что мы знаем. И даже о том, что важные слова можно говорить из двух состояний. Можно говорить с поверхности, и тогда это будут одни слова. И можно говорить из глубины. И знаете, это такие слова, которые мы помним всю жизнь. Наверное, каждому из нас говорили такие слова. Люди, которые нас очень любили, очень ценили, очень за нас переживали. Люди, которые были для нас значимы. В лучшем, конечно, залоге это были наши родители. Да, это вот и во мне есть эти слова, которые звучат во мне почти... Да, 49 лет мне, слова, которые мама говорила со школы, вот, актуальность которых, она возрастает, знаете, такие вечные слова, которые родители говорят своим детям, потом вечные слова, которые там, ну, священники говорят своим прихожанам, слова, которые говорят друзья друг другу, слова, которые говорят любящие люди друг другу. И мы начали прошлую нашу передачу, цитируя, ну, я процитирую снова Стивена Кови, потому что он такой авторитет для светских людей, то, что он говорит, конечно, из религиозной парадигмы выходит. И он сказал, что важнейший закон жизни, наш стиль поведения всегда проистекает из нашей концепции самого себя. Наша самооценка, да, или концепция самих себя, или оценка самих себя является подсознательной программой, которая в целом определяет наш успех и наше положение в жизни. Да, вот этот жизненный сценарий, который у нас есть, который напрямую связан с тем, кем мы по-настоящему себя считаем на глубинном уровне, в общем-то, определяет и наш успех, и наше положение в жизни. И дальше он расширяет эту мысль, и он говорит, что самооценка и личная цельность, ну, мне кажется, целостность должна быть переведено, фундамент истинного успеха. Стивен Кови сказал такие слова, и действительно, то, кем мы себя считаем, и то, насколько наша личность гармоничная, да, вот потому что цельность – это когда... У нас нет вот этих внутренних заговоров, когда мы хотим, говорим и делаем, и чувствуем одно и то же. Понятно, что мы не во всем целостны, но вот чем больше в нашей личности нет противоречий, ну, они могут быть самые простые, например, самый легко ощутимый человек говорит, я хочу молиться, но я никак не могу начать. Понимаете, вот это является нецелостность личности, так проявляется. Или человек говорит, что я хочу там что-то сделать значимое, но он так и не начинает ничего делать. То есть вот в этом раздрае, да, вот внутреннем таком расколе проявляется нецельность. Вот почему эти слова настолько актуальны, что то, как мы себя считаем, и то, насколько наши ценности подлинные проявляются в нашей деятельности, это фундамент истинного успеха. И мы говорили на прошлой передаче еще, что в основе личности, особенно христианина, как заново рожденного человека, преображенного Христом, он должен возрастать и умножаться опыт единения с Богом, опыт проживания жизни в присутствии Бога. Почему? Потому что то, как мы на себя смотрим, как верующие люди, это не психологический момент. Часто, например, вот меня ругают там психологичности. Но, друзья, понимаете, если мы говорим о том, что у человека есть дух, душа и тело, то от психологичности никуда не уйдем. Душа – это такое измерение, где мы являемся самими собой, чувствуем, соприкасаемся с материальным миром, соприкасаемся с телом и соприкасаемся с духом, если у нас дух открыт. Ну, у верующих мы подразумеваем, что он открыт, но с ним, может быть, нет контакта. А у верующего человека же, ну, как духовного, да, если говорить словами Священного Писания, все-таки дух тогда руководит душой, руководит телом, он проявляется на всех уровнях. И мы говорили в прошлой передаче, что есть самооценка, но она может быть высокая или низкая, она может быть со знаком плюс, она может перешкаливать, да, мы можем считать себя лучше всех на свете и как бы ничтой считать себя вот этим всяким грешником или там вот этим вот рабам. Это такая психология, знаете, перешкаленная, которую мы чаще всего видим в новостях, когда сын какого-то богатого там человека безнаказанно начинает творить все, что попало. Ну, или сам богатый человек, или там человек при власти, да, у которого настолько оценивание себя перешкаливает все какие-то человеческие нормы, что он начинает делать непотребство или творить зло. И вот мне нравятся слова Григория Померанца, он говорит, что злые борцы со злом такие вот появляются бесчеловечные люди, которые ради доброго, так сказать, идеи могут истребить миллионы людей. Это то, что мы видели в коммунизме, вот эту нашу такой трагизм. Но на самом деле ключ к здоровью и подлинной духовности – это самоценность. То есть это ту ценность, которую мы извлекаем из вечных постоянных, которая основывается не на моих достижениях, не на моей красоте, не на моем поле, не по факту моего там рождения. Она не основывается не на моей хорошести или каких-то там моих дарованиях, или плохости, или как вот со мной обошлась жизнь. Она берет начало в Боге. Ну, что это такое? Самоценность всегда связана с тем, что нас, каждого из нас создавал Господь. И Он создавал нас в любви. Это то, о чем Давид воспевает 138-й псалом, что в утробе матери Бог создавал каждого из нас. Бог вкладывал в нас душу, и, в общем-то, всю нашу жизнь Он хочет вложить в нас, так вот по-человечески говоря, свою душу. Он создавал нас в любви, и Бог не создает бесполезных людей. Поэтому, когда мы говорим, там, я бесполезный человек, или я там маленький человек, или я там ничем особым не обладаю, да, мы на самом деле, скажем так, совершаем поступок против Создателя. Помните, в притчах есть такой стих, ну, он про справедливость, конечно, социальную. Кто хулит бедного, тот хулит, кто притесняет бедного, тот притесняет Творца его, тот хулит Творца его. И по этой логике, понимаете, когда мы рассматриваем себя как бесполезных людей, мы совершаем, скажем так, духовный проступок. Когда мы начинаем понимать, что Бог, в общем-то, не создает бесполезных людей, это не вопрос нашей психологической, так сказать, активности, это вопрос духовной реальности, которая выражается в том, что мы в своей душе определенным образом настраиваем себя. Да? И вот в том же самом 138-м псалме Давид говорит, что «велики твои дела, они превыше моих мыслей, но моя душа вполне сознает их». И вот эта самооценка, когда мы, как люди, вот в своей человечности, в своих чувствованиях, в своих мыслях, в своих ощущениях, в своих переживаниях, можем так вот опираться на то, что, в общем-то, Бог, Он великий, прекрасный Творец, и Он не создает такую вот каля-маля, знаете, вот ничего не получилось. А более того, Он, если мы говорим про верующих людей, Он рождает нас Духом Святым, Бог, в небесную семью. Он открывает нам чувствительность к новой реальности, к нашей новой семье. Он дает нам дар Духа, да, вот этот девятигранный, который описывается в Галатах в 5 главе со всеми характеристиками Духа. Вот почему это не вопрос только психологии, это еще духовный вопрос, потому что мы не ограничиваемся своими человеческими ресурсами, мы можем черпать то, что нам недостает из соединения с реальностью того, кто есть Иисус. Апостол Павел, обращаясь к церкви Филиппам, да, во 2 главе, он говорит, что если есть какое-то утешение во Христе, оно есть, если есть какая-то отрада в любви, если есть какое-то добро и сострадательность, то дополните мои мысли, будьте единомысленны между собой, он говорит. И видите, он говорит, что в общении со Христом мы можем взять то, что нам недостает. Любовь, обезболивание, утешение, укрепление, милосердие, прощение. Вот почему, заводя вот этот разговор о том, кто я настоящий, это не вопрос психологии, друзья. Это вопрос того, что, признавая духовную реальность, признавая то, как мы созданы, признавая то, как мы искуплены, мы учимся жить этим на уровне души, на том уровне, на котором мы себя раньше воспринимали, ну, скажем так, со слов значимых взрослых, опираясь на свою земную историю, опираясь на свои земные достижения, опираясь на слова наших сверстников, опираясь на слова каких-то других людей. И фактически нам нужно в каком-то смысле переосмысливать то, кто мы есть, и исправлять нашу, скажем так, историю жизни или учиться углубляться в себя настоящих, чтобы вот, переживая себя настоящими, исправлять историю того, как мы себя воспринимаем. И Бог возрождает нам духом, и Он дает нам жизнь, красоту, таланты, уже особенные для того, чтобы мы были Ему сотрудниками. Вот почему, когда мы говорим о своей личной настоящности, мы говорим не просто о человеческих способностях, мы говорим о человеке, который создан Творцом. И в этом смысле никто не может определять нашу ценность, кроме того, кто является автором нашей жизни. И в этом смысле читать Священное Писание, познавать истину – это очень такая полезная, относящаяся к нам самим практика, где мы учимся жить теми словами, которые приносят нам свободу, приносят нам целостность, приносят нам другой взгляд на себя. И в этом же самом слове, в священной истории, да, которая фиксируется вообще во всем Священном Писании, мы понимаем, что Бог любит нас настолько сильно, что Он пожертвовал ради нас самым дорогим, что у Него было, именно Своим единственным Сыном, чтобы освободить нас от зла, чтобы выкупить нас от зла, чтобы соединить нас с собой. Да, Бог отдает ради нас Своего Сына, ведь ценность любого предмета, она определяется ценой, которая за него заплачена. И об этом апостол Петр говорит в своем послании, что вы выкуплены дорогою ценой, непорочную кровью Агнца. И поэтому, когда мы думаем о нашей ценности человеческой, особенно как верующие люди, мы должны учитывать этот факт и вживаться в эту реальность, и молиться о том, чтобы эти слова стали настоящими. Ведь, понимаете, они не могут стать настоящими, потому что у нас внутри есть какая-то картина ложная, которая нам навязана нашей земной историей. И каждый из нас выбирает, во что мы поверим. И опять же, друзья, это не вопрос психологии. Хорошо я там чувствую, плохо я там чувствую. Это вопрос веры. Но, пытаясь жить верой, мы упираемся в то, что в нас могут быть какие-то процессы поломанные, которые нуждаются в лечении. Чем, собственно, и занимается психология. Да? Вот она снимает вот эти вещи, которые могут быть запутаны или порушены в нас. И правильная самооценка или самоценность – это когда мы можем смотреть на самих себя глазами Бога, воспринимать себя так, как Бог нас воспринимает. Опять же, вникая в Священное Писание, имея какой-то вот такой христианский опыт, опыт пребывания в любви, в милости, в сострадании. Понятное дело, что кто-то сейчас начнет говорить, что надо там про грехи, каяться, молиться. Да, нужно на определенном этапе признать это все и как-то оставить это все. И называть действительно вещи деструктивными, деструктивными вещами. Но, друзья, Бог не создавал какой-то кусок грязи или мешок с грехами. Он создавал прекрасного, чистого, светлого человека для того, чтобы мы могли вместить его жизнь и соединиться с ним вечностью. В этом священная история. Да, грех порушил нас, но не уничтожил. И вся работа Бога направлена на то, чтобы воссоздавать этот порушенный, оскверненный шедевр, коим мы с вами являемся. И вот снова, да, слова Марины Цветаевой можно процитировать здесь. «Любить, значит, видеть человека таким, каким задумал его Бог». И вот это очень важно, друзья, что когда мы говорим о себе настоящем, это и вот пытаемся определить себя настоящего, пощупать себя настоящего, это не вопрос какой-то, знаете, чуждой вере, психологии. Это вопрос духовной реальности, потому что наша правильная оценка себя или самоценность, она напрямую связана с тем, как Бог нас создавал, как Бог на нас смотрит, как Он нас искуплял, как Он нам даровал духовные ресурсы и что с этим совсем происходит сейчас. И если говорить о нашем настоящем или подлинном «я», да, то оно состоит из нескольких таких вот, ну, если можно так сказать, секторов, ингредиентов, аспектов, как хотите, как вам будет ближе. Первое – это наша принадлежность. Потому что, знаете, каждый из нас чему-то принадлежит. Мы там принадлежим своей семье, человеческой расе, дети, они связывают свою принадлежность с родителями. И вот наша способность, как верующих людей, переживать вот это большее «мы», вот эту общность с Царствием Божьим, да, определяет то, какие мы. И вот эта идентичность наша, к чему большему мы принадлежим. Мы принадлежим к жизни, мы принадлежим к вечности, мы принадлежим к Царствию Божьему. Мы принадлежим к триединству, мы принадлежим к церкви, да, к собранию праведных, как говорит послание к евреям. И во многом нам нужно учиться это чувствовать, что мы не принадлежим нашим грехам, мы были искуплены, мы были вырваны у смерти, мы были введены в царствие возлюбленного Сына Божьего, да, рожденный свыше. «Он увидит Царствие Божие», — говорил Иисус Никодиму. И вот этот вопрос идентичности, да, к чему большему или к какому мы принадлежим, это очень важная такая сфера. И понятное дело, нельзя просто сесть и почувствовать, что ты принадлежишь Царствию Божьему. Это такое некоторое путешествие. Оно во многом через людей происходит. Оно во многом может произойти через общину, через какую-то групповую работу, но она должна расширяться, чтобы мы не зацикливались на людях. Потому что, к сожалению, так порой получается, что верующий человек начинает за здравие, а заканчивает за том, что человеческая организация застилает для него Бога или становится Богом. И, к сожалению, не каждая организация или система, говоря более так научно, да, но на благо. И часто получается, что люди зациклены вот на этой человеческой организации. Когда в организации происходит трагедия, с их верой происходит трагедия. У меня так было, да, когда через такой тяжелейший опыт я понял, что во многом для меня церковь заменила Бога. И по-другому, в общем-то, и быть не могло, потому что как для парня, который родился в маленьком городе, толком ничего не видел, вдруг он стал частью международного служения, поехал в Америку учиться в семинарию, понимаете, вошел в такое огромное «мы», да, вот такое мировое, церковь, которая была, ну и есть на каждом континенте. Это ощущает, наверное, человек там католической принадлежности, православной принадлежности тоже. Вот это великое «мы». Но порой это бывает так, что на самом деле, думая об этой великой принадлежности, мы замыкаемся в каком-то обществе. Если в этом обществе происходит скандал, ну, у нас там это грехи там, предводителей, войны церковные, бесконечные разборки, что происходит? Начинает шататься вера. Потому что, по сути, мы где-то вот свою принадлежность большему «мы» связали с определенным кругом людей, с определенными организациями. А следующий такой момент нового человека или настоящего нас – это то, кто или кем мы являемся в Боге. Особенности нашего дизайна, особенности наших даров, особенности того, как Бог нас использовал в жизни, да, вот как-то учитывая это, собирая это, наблюдая за этим, мы можем понять вообще свои такие вот аспекты нашей подлинной личности. Еще один очень важный такой момент, что наше подлинное «я» всегда связано с тем, что кем является Бог в каждом из нас. Там, например, апостол Павел писал Колоссянам в первой главе «Христос в вас, надежда славы». И он говорил, что мы употребляем все усилия, всю мудрость, все старания, чтобы представить каждого человека совершенным или зрелым во Христе Иисусе. Поэтому вот эти две реальности, они обязательно должны быть учитаны. И это горе, когда верующие люди, ходящие в церковь годами, они вроде как во все верят, но внутри эта реальность для них не проявляется. Они не могут даже подумать о том, что вот всемогущий Бог может находиться в них. И знаете, вот сегодня такое повальное увлечение чудесами. Чудеса, они с одной стороны прекрасны, с другой стороны опасны. Почему? Потому что чудеса – это что-то происходящее вовне и чаще всего совершенно не меняющее то, что происходит внутри меня. Это хорошо, если я становлюсь человеком, через которого чудеса приходят. У меня в жизни это было, когда я все потерял и считал, что Бог где-то совсем далеко, церковь вообще непонятная организация. И знаете, как я начал видеть чудеса вокруг себя. Потом я начал как-то чувствовать Бога, который выходит на контакт со мной. Потом я начал видеть, как Он делает что-то лично для меня и потом лично через меня. И вот эти такие важные вещи, которые должны у нас как-то вот сложиться на самом деле. Если говорить о нашей самости, она самодостаточна и она стабильна. Почему? Потому что она основана на Боге. В Боге никаких перемен нет. Его никто не может ни украсть, ни убить, ни погубить. Мы с ним просто можем не выходить на контакт. Но опять же, к этому контакту можно вернуться. Понятное дело, что Бог древний, Он стабильный, в нем нет никаких колебаний. Колебания происходят на уровне души. Если у нас вот этот опыт общения со собой настоящим есть, то тогда душу успокоить мы сможем. Ну, так или иначе. Ну, во-первых, мы будем понимать, что это просто движение души, как движение воды, это с нами настоящими не имеет ничего общего. Например, если вы молились, и ваши мысли начали куда-то бежать, вам не подчиняться, вы понимаете, что я настоящий хочу молиться, а мои мысли куда-то убегают, да, и я не мои мысли. Если вы хотите что-то делать, но вдруг начинаете видеть в себе импульсы прокрастинации, вы понимаете, что я настоящий хочу что-то делать, импульсы там лени и прокрастинации, это вообще реально со мной настоящим не связано. И можно перестроиться. Вот. А наша подлинная сущность всегда открыта вечности, она вечна. То есть в каком плане? В таком плане, что у нас есть способность понимать истину, есть способность верить истине. И когда мы находимся в своем глубинном «я», по сути дела, проблем с послушанием у нас нет. Чаще всего проблемы начинаются тогда, когда мы встаем на этот путь, выходим по тем или иным причинам из своего подлинного «я» и начинаем своими обычными страхами бояться. Ну и, конечно же, ее сущность всего этого нашего нового человека – это жизнь Христа. Во втором послании Петра Петр очень много говорит об этом, что мы стали сопричастником естества божеского, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Ну и вот вам, друзья, такой как бы экскурс, да, в то, что должно быть в нашей истинной такой вот самости, в нашем подлинном «я». То есть это некое проживание физическое, душевное того, во что мы верим во Христе и того, самое главное, что мы получили во Христе. Эту, скажем так, подлинность нельзя переживать только лишь теоретически. Можно начать переживать ее теоретически. Да? Но, во-первых, когда мы читаем об этом, может быть, вы меня сейчас слушаете, и что-то для вас в новинку, и вы открываете для себя самость, и вот начинаются такие вот первые плоды познания, когда вы узнаете, ох ты, оказывается-то. Вот в чем собака порылась, вот почему я то чувствую себя настоящим, то не чувствую себя настоящим. И вот здесь хочется снова прочитать Нувана, что он пишет, вот в чем задача, да, вообще духовной жизни во Христе, наших душевных упражнений. Он пишет молодым людям, работающим в офисе Нью-Йорка. Я еще раз хочу прочитать эти слова, потому что, ну, важнее их ничего нету. Так начинается его книга «Жизнь возлюбленного». Я ее очень рекомендую, если вы ее не читали. Это действительно, знаете, вот такие слова, которые, ну, как-то пробуждают все доброе, светлое, чистое в нас. Ну, по крайней мере, во мне. Дорогие друзья, сегодня я хочу, чтобы вы узнали о том, что все, что сказано о Христе, также относится и к вам. Если вы верите в Сына Божия, вы есть любимые сыновья и дочери живого Бога. Вы должны узнать об этом не просто сейчас, а именно сейчас. Вы должны узнать, что вся ваша жизнь может из-за этого измениться. Вслушайтесь в слова Священного Писания, потому что если вы услышите призыв Бога, обращенный к вам из вечности, это знак того, что вы любимы Господом. И это действительно так. И ваша жизнь будет становиться более и более жизнью возлюбленного. Потом вы начинаете понимать, что все, что бы вы ни делали, основывается на знании того, что вы любимы. Это и есть главное в нашей сути. Когда вы поверите в это, круг вашего познания любви Божьей будет становиться все шире и шире, пока, наконец, не заполнит всю вашу жизнь. По-прежнему вас могут отвергать или, наоборот, восхвалять, но ваша жизнь более не будет похожа на жизнь других людей, не познавших Божью любовь. Ваша жизнь станет жизнью дитя, любимого Господом. И вы переживете вашу боль и страдания. Вы переживете свой успех и свои неудачи, поскольку теперь вы знаете, кто вы. Это удивительные такие вот слова, которые, ну, он так или иначе повторяет миллион раз, наверное, в своих книгах, потому что, ну, в общем-то, вот это внутреннее ощущение себя как возлюбленного, как непроклятого, как принятого, как прощенного, как помилованного, как доброго, как хорошего, Ну вот обычно я, приходя в незнакомую аудиторию, всегда спрашиваю людей, какими они себя считают внутри, добрыми или злыми людьми и почему. Потому что ответ на этот вопрос определяет очень многое в том, как мы вообще соотносимся с реальностью, в том, как мы выстраиваем свои отношения с Богом. И очень важно, чтобы вот эта вся великая теория не была просто мыслями в голове. Потому что духовная жизнь — это не мысли в голове, это не мысли в душе. Потому что духовное разумение, духовное чувствование, духовное понимание, или как апостол Павел пишет, да, вот в первом послании к Коринфянам, во второй главе, что духовный человек соображает духовное с духовным, или истолковывает духовные вещи духовным способом. Или, говоря совсем проще, духовный человек может читать духом то, что написано духом. Или присоединяться к тем переживаниям, к тем состояниям, которые фиксируют авторы словами. Ну, например, там, если у вас был такой момент, что вы были просто вот где-то поражены Божьим присутствием. Вот вы ходили там, например, по берегу морскому. Или вот я разговаривал много раз с людьми, и они описывают примерно одно и то же, что либо через красоту, либо через какое-то удивление, либо через какой-то шок человек начинает понимать, что хоп, к нему прикоснулся Бог. И если с вами это было, вы понимаете эту динамику не просто на уровне слов, а на уровне, ну, как бы своих физических ощущений. И очень важно, чтобы вот эти умные мысли, которые вы слушаете и читаете, это не были просто, знаете, вот набором правильных букв вашей душе, потому что у души тоже есть способность, ну, мыслить, читать газеты, запоминать информацию, там, считать. И духовная способность верить, усваивать и опираться на истину, и принимать факты из газеты — это две разные способности. И, к сожалению, мы живем в таком мире, в котором слова постоянно говорятся, эти слова оторваны от источника, в котором они произносились, в них нет никакой силы, они никуда не ведут. И это просто еще одни бесполезные знания, которые нам не помогают. Или делают нас, скажем так, людьми, которые не приносят с собой ничего хорошего. Не случайно же апостол Павел тем же самым Коринфянам писал 8:3, по-моему, да, что любовь назидает, а не любовь, она надмевает. Но, друзья, как перевести, скажем так, теорию, даже хорошую теорию, в какую-то практику, чтобы слова, которые у нас в голове хранятся, были написаны на скрижалях нашего сердца? Первое, что нужно делать вот в практике, да, в осуществлении этих слов, это молиться. Молиться почему? Потому что молитва не требует никакого результата. Молитва, если вы как-то умеете молиться, это прежде всего про проживание, про чувствование, да, про контакт ваш с Богом. Это не просто какой-то магический волшебный ритуал, когда вы в автомате кидаете там 5 копеек или 100 рублей сейчас, и из него извлекаете нужные вам баночки или бутылочки или пакетики. Да, вот молитва как форма единения, как форма проживания того, во что мы верим. Вот такому динамике нужно учиться. И вот почему Нуван в своей последней главе «Здесь и сейчас» пишет о дисциплине молитвы. И он говорит такие слова. Давайте я прочитаю. «Мы постоянно забываем, кто мы такие, и тратим впустую большое количество времени и сил, доказывая то, что не нуждается в доказательствах. Это одна из наших трагедий. На самом же деле мы возлюбленные сыны и дочери Божьи. Не потому, что заслужили его любовь, а благодаря свободному решению Бога полюбить каждого из нас. Очень трудно помнить свою подлинную сущность, ведь те, кто хотят заполучать наши деньги, время и энергию, зарабатывают больше на неуверенности и страхах, чем на внутренней свободе. Поэтому, чтобы оставаться верными настоящему «я» и не поддаваться многочисленным искушениям нашего общества, нам нужна самодисциплина. Мы повсюду слышим голоса: «Пойди сюда, пойди туда, купи это, купи то, познакомься с этим человеком, а потом вот с тем, не упусти свои шансы, а вот съезди там в Иерусалим, а вот пойди в ту церковь, послушай эту проповедь, да, вот все что угодно. Эти голоса продолжают отвлекать нас от тихого и нежного голоса, который звучит прямо в центре нашего естества. Ты мой возлюбленный, и на тебе мое благоволение. Молитва – это дисциплина, которая помогает услышать голос любви. Иисус провел много ночей в молитве, слушая того, кто говорил с ним на реке Иордан. Нам тоже нужно молиться. Без молитвы мы становимся глухими в голосе любви и запутываемся в других голосах, которые борются за наше внимание. Насколько же это тяжело? Когда мы пытаемся успокоиться и ничего не делать в течение получаса, ни с кем не беседовать, не слушать музыку, не смотреть телевизор и не читать, чаще всего мы обнаруживаем себя посреди шума внутренних голосов и не можем перестать думать о том, чтобы скорее снова отвлечься и чем-либо заняться. Наша внутренняя жизнь часто выглядит как банановое дерево, по которому скачет множество обезьян. Но если мы решим не убегать от них и начнем сосредотачиваться, обезьянки станут постепенно уходить, ведь им не уделяют внимания. И тогда тихий и нежный голос, который назвал нас возлюбленными, будет все более различим. Многие молитвы Иисуса происходили ночью. Ночь – это нечто большее, чем отсутствие солнца. В это время суток отступают переполняющие нас чувства и озарение ума. Вот почему так трудно быть верным. Но Бог больше нашего ума и сердца и продолжает называть нас возлюбленными. Этот голос звучит за пределами всех наших чувств и всех мыслей. Это очень важно. Вот почему одно из правил, наверное, которое гласит, что нужно молиться как можно раньше утром, то, что наша психика не перегружена и не забита всякими импульсами, событиями дня. Да, мы пока вот как чистое утреннее озеро в безветрии. И вот в этой, так сказать, тишине и нашей такой вот пустоте Бог может делать удивительные вещи. Либо, ну, действительно, вечером, я не знаю, вот как вы, мне вот сейчас зимними вечерами очень нравится, когда темнеет рано. И обычно на балконе я сижу, на своем работаю, и вот у меня прямо перед окнами там загораются звезды, там вообще вечером появляется луна. И так вот очень интересно затихать и погружаться в глубину, где нет никаких вот таких вот импульсов поверхностной жизни, чтобы там как-то попробовать почувствовать, что вообще происходит. Куда меня тянет, что я чувствую вот в глубине, да, потому что если говорить про духовного человека, про измерение духа, оно где-то глубже, чем те поверхностные чувства, впечатления, эмоции, которые нас сопровождают посреди дня. Вот почему я, например, сторонник, яростный сторонник тихой молитвы. Хотя и молюсь с просьбами, и вот сегодня там у нас вообще не пост, и я молитвенный список повторяю, но все же, когда вот речь идет обо мне, как о человеке, я пытаюсь настроиться, чаще всего я ничего не произношу, я пребываю, вот, знаете, как сидишь рядом с любимым человеком, вот так вот сидишь и чувствуешь много таких вот глубинных вещей. Потому что ведь мы, понимаете, постоянно находимся в плену самих себя, в плену своих представлений, в плену своих чувств, в плену своих мыслей, в плену своих импульсов. Единственное, как это все выключить, это просто выйти туда, где этого всего нет. Поначалу мне нужно было читать что-то такое вот жизнеутверждающее. Сейчас, конечно, благодаря той практике, которая у меня есть, я могу как-то настроиться вот на себя подлинного, настоящего, то, о чем мы говорили выше, почувствовать вот какой-то такой вот трепет и в нем сидеть или идти молча и вот чувствуя глубину. И для этого, в общем-то, нам и нужно вот это «я настоящее», «я подлинное», потому что, ну, качественная духовная жизнь возможна только на этом уровне. что там нет помех, там нет борьбы, там нет никаких проекций, там нет зла, там нет каких-то вот поломок. Там это такая глубина, на которой не может пройти ничего нечистое. Ну и там вы, конечно же, не сможете планировать какие-то корыстные, там, так сказать, против заповедей поступки. Потому что на этом измерении, ну, такая деятельность невозможна. И знаете, после молитвы нужно переходить, вот как только вы начинаете соприкасаться с собой настоящим, с этими новыми чувствами, переживаниями, очень важно из этих переживаний выносить какие-то поступки. Поступки именно, которые вы совершаете, и через них вы поднимаетесь над тем, кем себя всю жизнь считали. Да, вот обычно говорят об этом так, что, ну, например, если человеку о себе не заботиться, вот просто жить, он будет, скажем так, деградировать, потихонечку терять свои способности, там, физические способности, интеллектуальные способности, там, двигательные способности, еще какие-то способности. И поступок – это что-то такое, что мы предпринимаем на основе своих ценностей, что, в общем-то, нас поднимает на новый уровень. Ну, например, человек хочет вернуть себе здоровье. И из этой ценности он начинает вести себя определенным образом, есть, определенным образом заниматься, определенным образом относиться к реальности. Вот о чем я говорю. И здесь то же самое. Когда мы начинаем вот через молитву чувствовать себя настоящим, начинаем чувствовать доброго Бога, начинаем переживать вот эти импульсы замыслов, но сначала становится страшно. И получается, что ваша внутренняя жизнь, она глубже, чем внешняя. Это нормально, в общем-то. Но потом нужно потихонечку в безопасной среде, с людьми, с которыми вам не так страшно, начинать переводить это в действие. Потому что если нет действия, понимаете, это все быстро превратится в какую-то вот непонятную штуку, в фантазии. И здесь вот я сегодня прочитал хороший такой рассказ про одну из самых дорогих японских чаш. Я хочу вам его прочитать. Он небольшой совсем, и мне думается, это очень хорошее такое окончание нашей беседы. И вот как этот рассказ начинается. «Ни одна рукотворная вещь не может считаться здоровой, если она лишена простого практического смысла». Самая главная чайная чаша, признанная национальным достоянием Японии, чья стоимость в несколько раз превосходит стоимость храма, в котором она хранится, носит имя Кидзаэмон Идо. И вот, знаете, мне кажется, это очень важно, что ни одна духовная ценность не может считаться здоровой, если она не лишена практического смысла, ну, в плане служения ближнему. Потому что ведь мы верим в Бога и любим Бога, заботясь о других людях. Другой формы выражения этого не существует. Нельзя любить Бога и больше никого не любить. Да, нельзя считать, что я служу Богу, а всем остальных ненавидеть. И в этом смысле японцы, конечно, очень четко сформулировали. И для меня это прям такая вот к месту иллюстрация пришла. Еще раз. Ни одна рукотворная вещь не может считаться здоровой, если она лишена простого практического смысла. Это история чаши, да, которая дороже храма, в котором она находится. В XVI веке ее вылепил в Корее безымянный мастер. А в начале 17-го японские чайные мастера сделали из нее предмет совершенно иной по смыслу и духу. Вот как об этом рассуждает Саэцу Янаги, японский культуролог и создатель теории народного искусства. Существует одна единственная чайная чаша, признанная лучшей во всем мире. Именно в ней воплотилась сущность чая. Ну, мы, русские люди, как и восточные, любим чай. Для нас эта история особенно такая вот близкая. В 1931 году я увидел эту чашу своими глазами. Я долго мечтал об этом, ожидая понять, каким образом смотрели на мир японские чайные мастера, а заодно проверить свое восприятие. Ведь эта чаша воплощала красоту в миниатюре, любовь к красоте, философию красоты, а также отношения между красотою и жизнью. Она лежала в пяти коробках, укутанная в шерсть и завернутая в яркий фиолетовый шелк. Как только я увидел ее, мое сердце оборвалось. Хорошая чаша, но обычная, совсем простая. Ни следа орнамента, ни особого замысла. Простецкая корейская чаша для еды, какую бедняк-крестьянин использует каждый день. Грошовая вещь без какого-либо лица, в кавычках. Ею пользовались, как Бог на душу положит. Купили по случаю в лавочке недалеко от дома. Слепили кое-как, обожгли без усердия. По ходу дела к ней прилип песок, но это никого не волновало. Кому бы пришло в голову вложить в нее хоть какие-то мечты? Но это была вещь с большой буквы. Простая и безыскусная, прямолинейная и естественная, невинная и робкая. В чем заключается красота, если не в этих качествах? Кротость, мягкость, строгость – вот то, что так естественно вызывает человеческую привязанность и восхищение. Но главное, что в этой чаше было что-то абсолютно здоровое. Ведь она сделана со смыслом – приносить пользу каждый день. Ни одна рукотворная вещь не может считаться здоровой, если она лишена простого практического смысла. Эта чаша вышла из грязной кухни, чтобы занять свое место на высоком пьедестале. Когда я сказал эти слова, корейцы засмеялись, но это было ожидаемое. Тем не менее, мы все правы, и смех, и хвала заслужены. Если бы они не засмеялись, то они не были бы теми людьми, которые могли бы сделать такую чашу. Корейцы делали чаши для риса, а японские мастера сделали из чаш для риса произведение для чайной церемонии. Вот такая потрясающая история про чашу, которая оказалась ценнее, чем храм, который в ней находится. В этом смысле, друзья, то, что происходит у нас внутри, наша ценность, наша полезность, она по факту превосходит все остальные внешние формы. И мне нравится вот эта метафора, да, что она абсолютно здоровая, ведь она сделана со смыслом приносить пользу каждый день. И знаете, вот духовность является здоровой, когда она приносит пользу каждый день. Вот просто, без пафоса. Не случайно на Востоке говорили, что просветленный человек видит те же горы, видит то же море, видит тот же рис и видит ту же метлу, которая метет мусор. Просто его внутреннее наполнение этой реальности и оценка этой реальности другая. И, в общем-то, когда мы познаем свое подлинное «я», обретаем свою самоценность. Это не значит, что мы там свернем горы, станем какими-то достигаторами или еще что-то. Мы просто будем по-другому проживать каждый день с пользой для себя и для людей. Для нас вопрос там миссии, служения вообще отвалится за ненужностью, потому что ну а как можно прятать вот то, что в жизнь Бог, добро бьет в вас ключом. Мне кажется, это основная вообще такая вот задача, которая должна стоять перед церковью. Как людей вообще знакомить вот с подлинным «я» и помогать им задерживаться там, потому что тогда проблема со служением, она отпадет само собой. Потому что, в общем-то, неважно, какой добрый поступок мы будем делать, вынося наружу то богатство, то сокровище, то какую-то заботу, желание чистоты, какую-то надежду исправить и исцелить этот мир, понимаете? И в этом смысле мы перестанем бояться делать не то добро, бояться там как-то ошибиться или бояться кого-то обидеть. Потому что, ну, если мы нормальные люди, мы же понимаем, что человек делает что-то из своей светлости, да, из своей какой-то чувствительности. Может быть, нам это не близко, но сам факт, да, вот он ценен, что человек это делает. И вот через такие поступки меняется жизнь, меняется мир, меняется церковь, меняется там дом, меняется все. Вот почему, друзья, мы и говорим о подлинном «я». Но начало это все берет именно в молитве, когда мы получаем какую-то истину и учимся проживать ее в присутствии того, кто нас сотворил. И мы проверяем эти мысли, и мы получаем энергию от этих мыслей, и мы возвращаемся к любви, которая сотворила нас, которая задумала нас, которая снарядила нас, которая будет ждать нас вечности, понимаете? Которая хочет исцелить и исправить и нас, и этот мир. Мы питаемся ее силами, и потом мы выносим это все наружу. И в этом смысле у нас есть вот эта целостность, о которой говорил Кави, правильное представление о себе, внутренняя целостность, которая является залогом успеха. Ну, я буду заканчивать. Благослови вас Господь, друзья, и до новых встреч. Спасибо, Теос, за предоставленную возможность. Аминь.